Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наша афиша.
12:05 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александровна.
И Макс Челноков.
Ты цыганочку танцуешь?
Чуть-чуть
плечами
разминаюсь,
так. Разминаешься.
Да.
Друзья, наша афиша. Мы расскажем вам сегодня о ярких, интересных событиях предстоящих выходных.
Мы разыграем столько комплектов билетов, что...
Просто рекордное количество.
Да.
Мы даже боимся, времени не хватило
бы. Кто-то из вас обязательно выиграет какие-нибудь билеты сегодня. Поэтому слушайте нас внимательно и отвечайте правильно на наши не очень сложные вопросы.
Но будут и сложные, знаешь, каверы. Каверзные, как ты любишь говорить,
да,
конечно.
Да, я люблю каверзный вопрос от Макса.
Поехали, наша афиша
плохого не посоветует. Номер для ваших смс-сообщений плюс 7925888894.8. Телеграм говорит МСК-бот. Рассказывайте, чем вы займетесь на эти выходные, на этих выходных, на следующей неделе. Может быть, вы отправитесь куда-нибудь в путешествие, либо у вас какой-то
отпуск. Будут много фестивалей, например.
Да, какой-то фестиваль.
Благотворительный
пойдете.
Забег «Бегу за чудом» будет.
Почему бы и нет, например.
Света, опять же, пройдет в Москве.
Благодаря вот. Этому будет перекрыто несколько...
Нет, мы расскажем, какие перекрыты. Да. Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова «Иные миры» пройдет в Москве с 20 сентября. Ты представляешь?
Нет, Макс, не
Никас
представляю.
Никас Сафронов
Боже,
уже в мультимедийном формате.
Это
пройдет она
это?
В Государственном центральном музее современной истории России. Всего будет представлено более 100 живописных и графических работ, созданных художником, значит, в разные жанры. Это и пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции. Значит, среди них, кстати, будет полотно в уникальном авторском стиле, который называется Dream Vision. Понимаешь, это как взгляд
Vision.
Мечты. Взгляд мечты.
Молодец.
Экспозиция
не
задумана.
Не зря учишь английский.
Да, задумана таким образом, что она не имеет ни начала, ни конца. Ты вот в любом месте. Ну, в смысле, ты в любом месте войдешь, это будет для тебя начало, а потом идешь, вот так по кругу.
Потому что эта выставка никогда не закончится
просто.
Да,
практически так. Ты забыла столько этих работ. Ты забыла, где начала, и опять по второму кругу пошла. Вот. По данным центра, кстати, исследований общественного мнения Левада-центр, Никас Сафронов занимает первую строчку в списке лучших современных художников России. И вот кто сейчас правильно ответит на вопрос, какое настоящее имя у Никаса Сафронова, тот и пойдет на его выставку, которая
+1,
с 20
правда?
Сентября сегодняшнего дня. Да.
Да. Задавай вопрос.
Какое настоящее имя Никаса Сафронова?
Прости, я не поняла, как это прослушала, отвлеклась.
Наше средство связи, куда писать.
СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Так как вопрос очень сложный, как видите, я не с первого раза его поняла. Поэтому давайте, кто первый правильно ответит на этот вопрос, пойдет на выставку Никаса Сафронова. Умный огурчик пишет в Телеграме. А девушка уехала в Сочи на 3 ночи, а я остался следить за домашним очагом. Обидка. Умный огурчик, а вы почему с ней не поехали? Как же вы ее так оставили?
Да, а вот Алекс Туманов пишет: в воскресенье иду на сдачу норм ГТО на водном стадионе. А как это?
Это смело очень.
Расскажите, Алекс Туманов, что за нормы ГТО? А вот, значит, СЛД. Отправляюсь в это воскресенье с севера Москвы на юго-восток Москвы. Хочу дойти до Выхина пешком без остановок. СЛД, вы как тот шаман, который тоже шел из Бурятии в Москву.
СЛД.
Денис Грэм пишет: Марина, доброго дня.
И
у вас, вам и так идет белая кофточка. Я смотрю на Марину, она сидит в какой-то бежевой кофточке. В белой сижу я.
Да.
В белой сижу я.
Просто вы перепутали.
Денис Грэм, вы что? Денис Грэм, во-первых, у меня волосы покороче, и нос у меня не такой.
В смысле? У тебя животик
красивый.
Более, да.
У меня животик
более
под столом.
Плоский, да.
Итак, правильный, конечно же, ответ. Никаса Сафронова правильно зовут, да, его зовут Николай. И первым на этот вопрос ответил Жанек Лист.
Женек Лист.
Присылайте свой номер телефона, и вы отправитесь, значит, на выставку, мультимедийную выставку Никаса Сафронова «Иные миры» в Государственный центральный музей современной истории России. Куда ты зазываешь?
Студия театрального искусства представляет «Один день в Макондо». Это спектакль с 2 антрактами и обедом. Вас ждут искрометные этюды, импровизации, вдохновленные дипломным студенческим спектаклем ГИТИСа «100 лет одиночества». Вас ждут фантазии в духе магического реализма, живая музыка, мимическая акробатика, зажигательные танцы и уникальные фокусы цыган. И самое главное, также аутентичный обед в латиноамериканском стиле с 17 до 19 часов. Обед строго по предварительной записи, количество мест ограничено. начало этого спектакля в 13 часов. Первая часть называется...
Вообще, это интересное мероприятие.
Смотри,
пришла,
начало,
поела.
У тебя целый день в субботу занят. Начало в 13 часов.
Да.
Ты приходишь на этот спектакль. Продолжительность первой части 2 часа, затем антракт на 25 минут, и затем второй акт еще на час 15. Потом небольшой перерыв на обед. Вас ждут всякие там интересные блюда. Например, фасолевый суп по рецепту бабушки Урсулы, куриный тостадос по-цыгански, жареная
Боже
кукуруза
мой.
С томатной сальсой и йогуртом, и, конечно, колумбийский лимонад алоэ. Этот обед продлится с 17 до 19 часов, и затем в 19 часов начнется вторая часть спектакля, которая называется «Одиночество смерти». Продлится она до 22 часов с одним антрактом. То есть всю субботу, друзья, проведете в театре. А что еще делать, если на улице не очень тепло, а приобщаться к прекрасному очень хочется? Билеты от 1000 до 7000 рублей, но вместе с Максом прямо сейчас мы разыграем два билета на этот спектакль.
А, Женек Лист, вы пойдете на Никаса Сафронова или нет? Где ваш телефон? Мы ждем же, ждем. Итак, кто же отправится на этот необычный спектакль «Обед», тот, кто правильно ответит на такой вопрос. Спектакль, кстати, как называется? Еще раз.
«Один день в Макондо».
«Один день в Макондо».
Его поставили студенты ГИТИСа.
Да, вот Макондо. Город. Угу. Это основное место действия романа «Сто лет одиночества». Мы
да,
все знаем.
Да.
Габриэля Гарсия Маркеса. А вот в какой стране находится этот город?
Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Второй, кто правильно ответит на этот вопрос, получит два билета на один день в Макондо на завтра в студию театрального искусства.
А Стас Пятница написал нам: друг в прошлом году ходил на фестиваль «Круг света», рассказывал, что очень много рекламы, буквально каждые 5 минут.
Еще там очень много людей.
Да,
будет.
У меня теща завтра в Москву понаедет. Буду чего-нибудь выигрывать.
Хотите давайте себе немножко свободного времени обеспечить,
Григорий? Да, да, СПБ? Да. Енек, мы получили ваше сообщение. Да, значит, билеты будут переданы. А в каком городе, в какой стране находится город Макондо? Имейте в виду, что этот вопрос с подвохом. Вопрос с подвохом небольшим.
Так он только, не только еще каверзный, но еще и с подвохом.
Конечно.
Макс, ты сегодня превзошел.
Третий ежегодный устричный рынок пройдет на Усачевском. Случится 21 сентября завтра. Для вас заказали 9 тысяч устриц из Новой Зеландии, Японии, Сахалина, Крыма. А к ним подобрали еще и 20 наименований вина, чтобы суббота, ребята, точно удалась. Что там будет? Атмосфера настоящего европейского рынка, живая музыка и диджей-сеты будут. А еще мастер-классы для взрослых и даже для детей. Стоимость билета, внимание, 900 рублей. Это
что
если заранее. А если на месте, то 1000 рублей.
Так.
В день мероприятия. В один билет, в одном билете 4 купона.
Так.
Один купон — это или одна устрица, или один бокал вина. Вот ты что выберешь, 4 устрицы или 4 бокала вина?
Я не ела устрицы, и мне не стыдно в этом признаться, поэтому не
потому
знаю, что я выберу.
Наверное,
все-таки, может, попробую устрицы.
Пополам.
Да.
Ну, Москва, зажрались, пишет Александр Райтер. Почему мы зажрались-то? Кстати, Александр Райтер написал, что он на кораблике поедет куда-то. По Рейну.
Путешествовать.
Да. А рассказывай, куда ты за...
Я думаю, ты сейчас разыграешь сертификаты на
нет,
поедание устриц и
нет,
на бокал
нет.
вина. А в канун празднования 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина Российский академический молодежный театр объявляет о запуске театрального цикла «Повести Белкина». 5 молодых режиссеров в разных сценических пространствах театра в течение года представят свои версии 5 классических историй о непреодолимой силе судьбы, мести, позднем раскаянии и, конечно же, о любви. Первый спектакль проекта «Станционный смотритель» Михаила Станкевича. Состоится он 21 сентября, это уже завтра в субботу, начало в 19 часов. Спектакль состоится на малой сцене «Рамта», а билеты от 1000 рублей. Пару билетов прямо сейчас с Максом мы разыграем.
Давай сначала выясним, кто пойдет у нас на спектакль
«Один день в Макондо» в студии
да.
театрального искусства.
Значит, вопрос
второй
был такой. Где находится город Макондо по роману «Сто лет одиночества»? Mm-hmm. Значит, правильный ответ – нигде. Этого города вообще нет, он вымышленный. Вот. И правильно на него вторая ответила Ирина. Она написала смс-ку, ее последние цифры 2752. Ирина, вы идете
в театр. Вас. После программы расскажем, как можно забрать ваши билеты.
А вот шеф-командор пишет, а устрицы обожают до смерти. Хотелось бы устриц.
Не сдерживайте себя.
Да.
Отправляйтесь
по поводу,
на фестиваль.
Значит, следующего розыгрыша вопрос у нас...
Станционные смотрители в раунд на завтра.
А по мнению профессора, были, значит, на рецензии написанные на произведение Пушкина «Станционный смотритель». И вот такая филолог, значит, кандидат наук Софья Агранович сказала как-то раз, что рассказ связан с древнеславянской мифологией, а фамилию «Станционного смотрителя» Вырин Пушкин придумал от имени славянского... Кого?
Кого? Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит Москобот. Ну, ты закрутил, конечно.
Фамилия Вырин, главного героя станционного смотрителя, происходит...
Муж, Пушкин сестры и брата. Вот да это
не
вот
тихо, ты сейчас запутаешь. Пушкин придумал от славянского имени... это не имя, это не имя. А вот что?
А что, это фамилия?
Нет, это как бы... Область, да, ну это как бы так, ну, место,
концепция,
скажем,
современного
так.
естествознания.
Типа
да?
того, mm-hmm. место.
Хорошо,
место
давай
такое.
Кто первый, да, ответит на этот вопрос, потому что вопрос какой-то очень сложный. Пойдет на станционного смотрителя.
Ты думаешь, сложный?
Я его вообще не поняла, если честно, этот вопрос.
Ты
главное,
куда?
Что ты понял.
Блин, ну что за вы люди? Откуда произошла фамилия главного героя, Янек, пришел телефон, главного героя станционного смотрителя Вырин? Откуда она образована, откуда она взялась?
В мультимедиа-арт-музее стартует сразу 7 выставок. Обо всех, конечно, я не расскажу. Мне очень понравилось название «Лобстерленд». Это британский художник Филипп Колберт рассказывает, представляет там свои работы. Обязательно сходите, посмотрите. И также там еще будет работа легендарного балетного фотографа Сержа Лидо. Он работал с такими известными звездами мирового балета, как Ролан Петти, Нина Вырубова, Олеся Маркова, Майя Плесецкая, Михаил Барышников.
Кстати, это очень красивая,
да,
выставка,
конечно.
Она
Рудольф
потрясающая.
Нуреев. Да, за 45 лет фотографической карьеры Серж Лидо создал уникальную фотохронику светской и артистической жизни. Билеты по 500 рублей, но нужно понимать, что если вы платите 500 рублей, вы идете не только на эту выставку, но и на 6 других, которые вот буквально с вчерашнего дня начали работать в мультимедиа-арт-музее. Несколько этажей красивых фотографий.
Да, так, правильный ответ. Знаешь, какой?
Нет, конечно, я вопрос не поняла.
Откуда пошла фамилия главного героя станционного смотрителя произведения Пушкина?
Чем проще,
Вырина.
Тем лучше.
Пошло в Ирей, это славянское царство мертвых. Здесь,
да?
Как бы Пушкин намекает на то, что сам Вырин по себе, он в конце умирает от пьянства, от алкоголизма, потому что его дочь украл один гусар и увез в Петербург. Она стала богатой, женой его, да, а отец не перенес этого всего, кто не помнит станционного смотрителя. И вот он умирает, и вся его жизнь была вот практически как в царстве мертвых проходило. Он всегда безнадега.
Не жил, а существовал.
Да, да. И Пушкин от этого царства мертвых славянского Вырея и сделал фамилию Вырин. И правильно на этот вопрос ответил.
Биви.
Ваш номер телефона, и
Телеграм.
Вы идете...
На станционного смотрителя завтра.
Нет, шеф-командор, халявных устриц не будет. Так,
что
идем
у тебя
дальше.
Интересного? Рассказывай.
А у меня и тоже розыгрыш. Сейчас два билетика.
Как необычно.
Впервые
сегодня
в Москве за 13 лет покажут постановку легендарного петербургского театра рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», Мариночка. Московские гастроли приурочены к 30-летнему юбилею театра. Значит, в Москву едет технически усовершенствованная и обновленная версия рок-оперы. Один из важных моментов спектакля — там будет небо, оно в конце, значит, спектакля, в финале падает на сцену. Так вот, эту роль раньше выполнял такой зеркальный потолок, а в новом варианте «Обрушение небес» воссоздано с помощью света. Грандиозное зрелище. И теперь падать этот потолок будет не только на сцену, но и на зрительный зал. Представляешь, люди в конце прям
всегда мечтала
в Питере... От этого, ну, боятся, что ли,
встретить. Мне бы тоже как-то не очень понравилось.
Нервничают. Специально были пошиты новые, конечно же, костюмы, музыку усовершенствовали. Вот. И еще в составе труппы на сцену выйдет заслуженный артист России Богдан Вивчаровский, которому в этом году исполнилось 80 лет. Он будет петь в рок-опере «Иисус Христос. Суперзвезда». Концертный зал «Измайлова» 28-30 сентября. Билеты от 1000 рублей. А вот сейчас, кто правильно отдаст ответ на мой вопрос, тот пойдет тоже на этот спектакль 28 или 30 сентября на следующей недельке. Все мы знаем, рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса была написана в 70-м году, поставлена на Бродвее год спустя. А вот кто исполнил главную партию Иисуса Христа? Как зовут вокалиста? Кто у нас,
имя,
какой группы?
Фамилия. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит и Москобот. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, пойдет на спектакль, или это мюзикл? Что, как
это
правильно?
Рок-опера.
Рок-опера. На рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда».
Да. А прочитай вот, что пишет Шмули Куперман.
Как-то очень много. Я пыталась прочитать.
Ты не поняла, да?
Я
так,
не поняла,
харьковчанин,
как это относится к нашей программе,
пока,
если честно.
Пока греческого ресторана не будет. Пока мы сейчас этот вопрос, значит, обсуждаем, но чуть-чуть позже. А у нас уже есть победитель, кто отправляется на «Иисус Христос. Суперзвезда». Значит, это слушатель с последними цифрами номера 4505. Конечно же, это Ян, или как его называют, Ян Гиллан, да, mm-hmm. Это солист группы, вокалист группы Deep Purple. Значит, 45-05, ждите после спектакля.
С вами
после
свяжутся,
двух мы вам,
да,
позвоним
после
и расскажем, как забрать
сказать.
Билеты.
Московский драматический театр «Модерн» представляет новое прочтение спектакля Юрия Грымова «Нирвана». Первый спектакль был поставлен 15 лет назад, а главного героя тогда играл Найк Борзов. Сейчас в роли Курта Кобейна молодой начинающий актер Богдан Щукин, который удивительно похож на лидера группы «Нирвана». Это спектакль о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, о попытке выжить в окружении безумия, остановлении и саморазрушении кумира поколений и лидера группы «Нирвана» Курта Кобейна. Обо всем, что волнует каждого во время жизненных кризисов, способных обрушиться на вас в любом возрасте. Вас ждут песни «Нирваны», группы «Холл», которые исполняет его жена Кортни Лав, потрясающие спецэффекты и немного философии. Скучать точно не придется. Продолжительность спектакля 1 час 50 минут. Будет антракт. Билеты от 800 рублей. А возрастная категория 16+. И, кстати, в дни показов в театре действует свободный дресс-код. Допустимо надеть на спектакль джинсы,
драные,
кеды и майки. Такой, знаешь, это стиль
сам,
гранж.
Да, да, Грымов нам рассказал об этом, что можно все это в таком виде приходить.
Давай пару билетов на «Нирвану» разыграем. Не
давай,
будем разыгрывать?
Да,
ты так
почему?
На меня посмотрел, как будто мы не будем разыгрывать.
Нет, будем. Вопрос давай. Совершенно простой. Курт Кобейн, все мы знаем, американский певец, автор песен, музыкант, художник, вокалист группы «Нирвана». А в каком стиле, в каком жанре они исполняли свои песни? Пришлите, пожалуйста.
Слушай, ну это прям совсем несложный вопрос.
Ну поэтому, 9, 2, 5, а что особенного?
8-8-8-8-94-8, телеграм говорит Москва-бот. А давай кто третий правильно ответит на этот вопрос,
давай,
пойдет на спектакль «Нирвана» в Московский драматический театр «Модерн».
Денис Грэм обижается. Почему кто-то претендует на билеты в ресторан, которые были обещаны мне?
Мы тоже не можем этого понять, если честно.
Вот как-нибудь возьму и выиграю у вас билеты. Что делать? Будете спрашивать Моцарт 172?
Вам придется приехать в Москву.
За границей даже. Пока третий правильно отвечает на вопрос, я вот куда еще предлагаю вас, друзья. Значит, фестиваль «Московской скорой помощи. 100 лет спасаем жизнь» 21 сентября пройдет в парке «Сокольники». Вас, значит, друзья, будут знакомить с историей достижений Московской службы скорой помощи. Юные гости смогут узнать о профессии врача и как научиться оказывать первую помощь. А людям постарше попробовать себя в роли диспетчеров и отвечать на звонки пациентов, стараясь выяснить симптомы и выбрать правильную бригаду докторов. На фестивале будут работать сразу несколько выставок, например, ретро-автомобили скорой помощи, детских рисунков «Мой папа и мама работают в скорой» и фотопроект «100 лет московской скорой». Мне кажется, это очень интересная история. Да, а почему нет?
Да.
В каком же жанре работала группа «Нирвана» и Курт Кобейн? Пели. Третий, да, правильно?
Третий,
мы должны,
да,
выбрать. Так, да что, как вас много, друзья,
как-то
какая радость. Расскажи пока
«Нирваны»
о новом нашем телеграм-канале.
Наш новый телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. «Радио говорит МСК». Прямо сейчас подписывайтесь, будете в курсе всех новостей последних, ничего не пропустите и все будете знать.
В третьем правильно ответил. Вот он прям на 2 секунды раньше, чем в СМС такой же слушатель ответил. А нам
Кирилл.
В телеграм-канал ответил Кирилл. Конечно же, этот жанр называется гранж. Кирилл, присылайте ваш номер телефона, и вы идете на спектакль «Нирвана» в театре «Модерн». Я знаю, что проиграл, а осьминогие заставляют написать про гранж, пишет шеф-командор.
19 сентября в центре фотографии имени братьев Люмьер открыл первая выставка Гарри Бенсона, первая в России. Шотландско-американский фотожурналист, автор ряда популярных фотографий Битлз, снимавший также всех президентов США, представляет свою выставку в галерее имени братьев Люмьер. Основу экспозиции составят снимки легендарной ливерпульской четверки, с которой Бенсон работал в период с 64 по 66 года. Именно тогда важнейшим для карьеры Битлз стал именно этот фотограф. Он следовал за ними, снимал концерты во Франции, Нидерландах и Дании. Я хочу, чтобы в моих фотографиях чувствовалась спонтанность. Мне нравится давать возможность людям быть такими, как они есть. Я не хочу диктовать им, какими они, как мне кажется, должны быть, говорит фотограф. Завтра, 21 сентября в 16 часов, состоится авторская экскурсия по этой выставке. То есть сам Гарри Бенсон расскажет о своей выставке. Билеты по 400 рублей. Потрясающе. Для студентов и пенсионеров скидки. И прямо сейчас мы разыграем 2 билета на завтрашнее посещение выставки с авторской экскурсией от Гарри Бенсона.
Кирилл прислал свой телефон. Мариночка, запиши вопрос такой. Знаменитую фотографию Эйнштейна все помнят с высунутым языком. Она в 1951 году была сделана на дне рождения Эйнштейна. И Эйнштейн подарил эту фотографию ведущему научному популярных передач Говарду Смиту, а на обратной стороне фотокарточки написал: «Вам понравится этот жест, потому что он предназначен». Кому?
Кому он предназначен
этот
написать
жест?
Плюс
высунутый
7, да,
язык Эйнштейна.
Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Первый, кто правильно ответит на этот вопрос, пойдет на фотовыставку.
Да. Выставка Бенсона. «Великая китайская каллиграфия» открывается 20 сентября в выставочном центре в парке Сокольники. У нас уникальная возможность, друзья, увидеть китайскую каллиграфию всех стилей, всех провинций. Ранее такой выставки не было ни в России, нигде в мире. Китайцы собрали вот эти все каллиграфические интересные работы и привезли в Москву. Я очень за них переживаю. Будут мастер-классы, лекции, музыкальные выступления и чтение китайской поэзии. Вы не представляете, ни хао. Я когда жил в Китае, я придумал стишок.
Мне кажется, это очень динамичное мероприятие.
Цига ига до шаче. Лянга пиджа пукаче.
Главное, что ты понимаешь.
Цига ига — это сколько до шаче стоит.
Ага.
Лянга — два пива, пожалуйста.
Я
лянга
запомнила.
Пиджа
я пукаче. Самые главные слова ты сейчас
Итак,
сказал.
Значит, мастер-классы, все будет, вход бесплатный. Где? Выставочный центр Сокольники, павильон 7. Когда? С 20 по 22 сентября. Билеты бесплатные.
Отлично. Кто идет у нас на выставку Гарри Бенсона в центр фотографии имени братьев Люмьер?
Так, правильный ответ всему человечеству. Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству, сказал Эйнштейн, так он подписал свою работу. Правильный ответ дал Гульнара.
Гульнара.
Гульнарочка, вы идете на в центр
фотографии имени братьев,
да,
Люмьер завтра на выставку вместе с авторской экскурсией от автора. Пришлите номер вашего телефона в Телеграм.
И еще один розыгрыш.
Давай.
1958 год. Америка, Миннеаполис, штат Миннесота. В этом городе никому нельзя доверять. Преступники выдают себя за полицейских. Любовники наставляют друг другу рога. Респектабельные жители города оказываются главными мошенниками. И все они охотятся за уникальным бриллиантом, который оставил на хранение в городском банке таинственный венгерский принц. Это не сценарий фильма. Это краткое содержание мюзикла, комедия о том, как банк грабили. 6 октября в театре МДМ. По выходным по 2 спектакля. Билеты от 1000 рублей, друзья. Розыгрыш. О другом мюзикле я задам вопрос. «Кошки» — мюзикл английского, все мы знаем, композитора Ллойда Уэббера. Он написал музыку. А вот текст написан в этом мюзикле по мотивам чего?
Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москобот. Быстрее отвечайте. Первый, кто правильно ответит, пойдет на этот мюзикл.
Макс, а ты обещал интервью у Анны взять. У какой Анны? Напомните, 123-й,
да.
Я не помню.
Так, Evanescence 24 сентября в Крокус-Сити-Холле. 21 сентября в Адреналин Стадиум пройдет фестиваль актуальной музыки «Маятник Фуко». Любите рэп, вам туда.
Вау.
Фараон, ЛСП, Хаски, все вот твои любимые артисты будут там завтра в Адреналин Стадиум выступать. Билеты 1700 рублей.
1700. А давай послушаем вот эту вот песенку. Включите нам, пожалуйста, вот эту вот штучку. А, вот это вот выкручать. Ну, тихо. Ты помнишь?
Скорее, ты помнишь.
Друзья, этой песне 30 лет исполняется. Интересно, что за время существования песни не было снято клипа на нее. Но вот снимут как раз. Да. Концерт 21 сентября. Андрей Державин, группа «Сталкер» в Москве, Вега-Сити-Холл. От 600 рублей билеты. 21 сентября. Приходите, смотрите. А по мотивам чего написан мюзикл «Кошки»? Правильный ответ, конечно же, дал ВВ. Популярная наука о кошках, написанная старым опоссумом. Детский сборник стихов.
Это же логично. ВВ, присылайте скорее номер телефона в Телеграм, вы пойдете на мюзикл.
Друзья, это наша афиша. Ведите себя культурно.
Или не очень.
Марина Александрова.
Макс Челноков.
Мы не прощаемся.
Вернемся после новостей.
Праздник наступил, и тебе уже 16 лет. Наша афиша.
12 часов 36 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И наша гостевая афиша.
Гостеприимная.
Гостеприимная афиша, да, где мы поговорим, мне кажется, об интересном жанре. В не только мировом жанре в искусстве.
Популярном. Вот,
да,
очень,
популярном. Да. Выясним вообще, почему популярен он или нет в России, и почему он так популярен в Америке, например, уже там почти 100 лет. Почти 100 лет. У нас сегодня в гостях театральный продюсер, генеральный директор компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев. Дмитрий Альбертович, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это я. Здравствуйте всем. Хорошего дня.
Да, вам спасибо. Тоже хорошего дня и хорошего с нами сегодня интервью. Дмитрий Альбертович, скажите, пожалуйста, вот в Америке, насколько я знаю, мюзикл был придуман именно в тот момент, когда страна была в Великой депрессии, когда люди не знали,
хотелось
что их...
Хотелось как-то повеселиться,
да,
немного отвлечься.
В будущем.
Да.
И вот этот жанр, веселые песни, какие-то театральные
яркие костюмы,
сцены,
да.
Да, костюмы, декорации, он как-то бодрило людей, как-то их повышало настроение.
Ну, придуман он, наверное, был еще раньше, но выстрелил действительно в это такое тяжелое, социально такое подавленное время для большого количества людей, для населения огромной страны. И, к слову сказать, у нас тоже он пророс впервые как раз где-то, наверное, в 30-е, в 40-е годы, когда Исаак Дунаевский...
Ну, что, у нас тоже? Ну, это у нас называлось оперетта.
Но на экране все-таки вот появились, я бы назвал это киномюзиклами, потому что и «Веселые ребята», и «Волга-Волга», и «Цирк» — это скорее уже не опереты, а полноценные такие кинематографические мюзиклы. На сцене действительно оперетта.
Я боюсь вас перебивать, но все-таки это сделал. Наше советское правительство тогда, министр культуры госпожа Екатерина Фурцева, никогда бы в жизни не позволило назвать фильм «Волга-Волга», «Веселые ребята» мюзиклом. И, например, актрису Любовь Орлову актрисой мюзикла. Да вы что, это же вообще, это американизм.
Ну, вы знаете, у нас такое тоже происходило в конце 90-х, когда появился сначала мюзикл «Нордос», потом «Нотр-Дам» был, и «Метро», и много других постановок. Их опасались немножечко называть мюзиклами и предлагали поменять название, назвать там музыкальный спектакль, как-то, да, ну, да, какие-то эвфемизмы. Ну, почему-то считали, что мюзикл – это явление сугубо американское или европейское, и чуждо нашей театральной культуре, нашей театральной традиции. Но время все опровергло, потому что сейчас мюзикл называют вообще все, что угодно – для того, чтобы, ну, повысить зрительский интерес. Это значит, что слово, сам термин работает не против, а за, на популярный жанр. И сейчас мюзиклы ставятся просто повсюду, разве что не все, и даже в сельских клубах, наверное, ну, просто везде, что говорит о том, что эти 20 лет, этот путь, который мы прошли за два десятилетия, начиная с конца 90-х до сегодняшнего дня, этот путь был тяжелый, трудный, очень непростой такой, он был проделан не зря. Появились артисты мюзиклы, которых, которых были в большом дефиците как раз в начале 2000-х, и появилась зрительская аудитория, очень большая зрительская аудитория, лояльная, которая постоянно ходит на спектакли. Они ждут, когда, по крайней мере, наши премьеры в театре МДМ, каждый год выходит новый спектакль, и каждый год мы знаем те поименно те самые там 150, 200 до 300 тысяч человек, которые на эти спектакли придут, потому что они их ждут.
Ой, ну прям поименно.
Но... Да.
Это прям те поклонники мюзиклов?
Не, вы, это не фигура речи, поименно, потому что с приходом новых технологий компьютерных, ну, люди регистрируются на сайтах, оставляют свои координаты именно для того, чтобы первыми узнавать новости и приходить, и не чувствовать себя обойденными. То есть они хотят новых постановок.
Артист мюзикла какой он? Вы сказали, что это какая-то отдельная категория артист артистов.
Артист мюзикла высокий, красивый, талантливый. Да, артист мюзикла – это универсальный артист, как универсальный солдат. Человек, который обладает сразу навыками и хореографии, и вокала, и актерского мастерства, и порой акробатики в отдельных постановках. И это нужно. У нас это примера, раз уж зашла речь. Мы чуть позже, наверное, там коснемся подробнее. Комедия о том, как банк грабили. У нас ребята выполняют, в общем, достаточно сложные и опасные акробатические трюки, спускаясь с высоты 18 метров на тросах, на канатах, прямо на глазах у зрителей на сцене, и это требует и акробатической подготовки. Есть цирковые мюзиклы с таким цирковым уклоном, ну, разные.
Артист мюзикла, он должен обладать пением, голосом, петь хорошо, танцевать.
Да,
как драматически он тоже...
Это то, что... Да, и актерское мастерство. Это то, что в Америке называется, ну, не только в Америке, получил такое название triple threat, то есть тройная угроза или тройное напряжение, что ли, тройной вызов.
Переживание, да.
Например, в Америке...
В одном.
В Америке, когда смотришь мюзикл, это тот же самый Николь Кидман, мюзикл этот...
Мулен Руж,
да, Чикаго.
Кстати, Мулен Руж сейчас на сцене вышел, сумасшедший успех на Бродвее.
Да, на Бродвее.
Буквально примера была несколько недель назад, продано все на год вперед. Сумасшедший успех. Там, ну...
Понятно. Это, тот же Чикаго, тот же Кабаре с Лайзой Минелли. Это все актеры кино, драматические. Актеры мюзикла в России практически мало известны. Ну, одна Стоцкая, Анастасия, которая из мюзикла в мюзикл кочует просто как...
Смотрите.
Уйдя с поп-сцены,
у нас Лариса Долина, например, играла в Чикаго, и Филипп Киркоров. То есть, наверное, это не кинозвезды.
Великие актеры мюзикла.
Они не кинозвезды, да, но они... Совершенно точно царят на эстраде.
Ну, Харатьян вот играл в Матахаре.
Харатьян играл.
Макеева.
У нас, значит, Сережа Епишев, например, играет сейчас в шоу «Пошло не так», в комедии. Та же самая Настя Стоцка, которую упомянули, Катя Гусева постоянно. То есть, на самом деле...
Катя и стала популярна благодаря мюзиклу «Нурдос». Тут,
ну, до этого первая. Она снялась уже в «Бригаде», если помните.
Да, точно.
То есть, нету такого раздела артисты кино, артисты театра, драматического, артисты мюзикла. Если артист талантлив, он найдет себе проявление и на экране, и на сцене, и в любом жанре. И, кстати сказать, вот этот универсальный подход в подготовке артистов, он практикуется уже достаточно давно в той же самой Америке, и европейских артистов готовят как универсальных. Если ты не поешь там, у нас есть это разделение. Ты приходишь в драматический театр, студентов, которых набирают на факультет или на курсы драматических артистов, от них не требуют вокальных какого-то вокала или сцен движения, ну, какой-то пластики. А там требуют. То есть преимущество тем, кто умеет и одно, и второе, и третье. И неважно, потому что в драматических спектаклях часто звучит музыка, и нужно петь. Вот для меня одним из ярких примеров является Саша Урсуляк, Александр Урсуляк, который играет в театре Пушкина. И в драматических спектаклях, и в музыкальных спектаклях свободно, легко, переходя из диалогов в вокал и наоборот. И когда у нас был мюзикл «Чикаго», мы ее пригласили, она очень сомневалась, вот, ну как же, я же драматическая актриса.
А
что
она кого
делать
играла
в мюзикле?
«Чикаго»?
Она играла Рокси. Она играла Велму.
Черненькую,
Велму,
с каре.
Да. Она играла Велму, и она боялась, ну, как бы... прийти вроде на профессиональной сцене в мюзикле,
на мой взгляд,
да еще в таком.
Многие актеры считают мюзикл это как бы, ну...
Несерьезным жанром каким-то.
Да, несерьезным жанром, нет?
Ну, это уже ушло, то есть это было в прошлом, сейчас уже никто так не относится, наоборот, знают прекрасно, что мюзикл это своего рода квинтэссенция, как где надо, используя весь инструментарий, который дан человеку Богом, использовать его для того, чтобы рассказать историю. Если вы умеете выразительно рассказать какую-то интересную, увлекательную историю в диалогах, и если вы еще то же самое можете, используя свои вокальные навыки и в танце еще сделать, это высший класс, это высший пилотаж, высшая лига. Поэтому это все за 20 лет, такое отношение уже поменялось.
Денис Грэм пишет, ходил на постановку про то, как грабили банк. Беляев, Стоцкая и Ива прям вжили в свои роли, очень понравилось. А та же «Мама Мия» переплюнута. Шикарный спектакль.
Ну, это вам вот комплимент.
Это спасибо, да, очень приятно. Слышишь, это тот редкий случай, когда кто-то проник, видимо, на наши закрытые репетиции или прогоны, потому что официальной премьеры еще не было. Более того, предпремьерные тоже не начали показывать. Но это смотрели здесь, поскольку артисты-то наши,
да,
перечисляют. И Стоцкая, и Секирин, и там, и Ива, это все наши артисты.
Вы, кстати, совершенно правы. Я вот, например, знаю актрису уже Кэтрин Зетта-Джонс, Ричарда Гира, там Рене Зельвегер, или, господи, в «Мамма Мия» снялась...
Аманда
Сейфрид
и Мэрил Стрип.
Мэрил Стрип, конечно.
Я сроду не думал, что они поют. Да, Мэрил Стрип еще и так хорошо Абу перепела. А Кэтрин Зета-Джонс еще и танцует.
А если вспомнить фильм «Отверженные», там еще Саша Барон Коэн, который поет, там и Хью Джекман, который поет. Хью Джекман вообще очень часто в мюзиклах появляется. Это просто один из кумиров в Бродвее. Они все считают сценические подмостки высшей возможностью пообщаться с своим зрителем. Потому что когда вы на экране, вы же не имеете обратную связь. Во-первых, ни вы в этот момент не находитесь в зале, и зритель видит тоже запись. То есть это продукт монтажа, каких-то спецэффектов. Ну, это, в общем, уже все немножечко не настоящее. А когда вы в зале на сцене, то все происходит здесь и сейчас, перед зрителями, и у вас есть этот контакт, обратная связь, вы чувствуете дыхание зала, реакцию на вас. И вы не имеете права на ошибку, потому что там ничего не вырежешь и не подмонтируешь.
Конечно.
И дублей никаких нету. Все. Это самое вот для артиста, это вот это живье, это самое вот большое счастье, профессиональное счастье в жизни.
Денис,
и для зрителей тоже.
Денис Грэм признается, да, вы правы, проник на закрытую репетицию по знакомству, и хочется еще раз ходить.
Ну, у вас будет такая возможность, потому что премьера 6 октября, и 6 октября этот спектакль будет идти каждый день. Ну, давайте чуть-чуть два слова
сейчас
расскажу.
Сейчас, конечно, скажем, 8 раз в неделю на протяжении 7 месяцев в театре МДМ. Перед тем, как расскажем об этом спектакле и о втором, значит, первое свидание, я хочу запустить голосование, узнать у наших слушателей. Это не среди, это как бы выборка только среди наших слушателей.
Ходят ли они на мюзиклы?
Да, друзья, любите ли вы мюзиклы, как любит свои детища Дмитрий Альбертович Богачев, театральный продюсер. Значит, да, 134-21-35. Я отношусь к ним так, ну, 50 на 50. Могу посмотреть.
50
могу...
посмотрели, 50 нет, да?
Ну, типа, я и могу посмотреть прямо, а могу и не смотреть. Ну, будет... мюзикл или будет выбор в кино пойти, я там пойду в кино, а потом завтра на мюзикл. 134-21-36, и нет, вы мюзиклы вообще не любите, не переносите, не наша эта культура. 134-21-37. Голосуйте, пожалуйста, код 495. Про мюзикл, комедия о том, как банки грабили.
Ну, банк. Один банк, да, грабили хорошо, увлекательно, интересно и
мы
весело.
Мы же рассказали.
Самое главное. Значит, что я хочу бабулу. Сразу же поправить в чем. Это не вполне мюзикл, как раз это скорее музыкальный спектакль, мы его даже называем так...
Полумюзикл.
Ну, потому что в мюзикле музыкальные номера являются продолжением действия, то есть действие развивается внутри музыкального номера тоже, внутри танца, если это хореографический номер. Вот когда мой мюзикл «Анастасия» вышел на Бродвее, мы там прям делали целый пролог про революцию, вот это мюзикл про принцессу Анастасию, младшую дочь царя, и поскольку нужно было какую-то, ну, как-то введение какое-то сделать для, особенно для иностранцев, да, которые не очень в контексте там нашей российской истории. Вот нужен был пролог, который рассказывает, как все получилось, что, что царская семья вот пала жертвой режима большевистского, и, собственно, как началась вот эта история Анастасии, загадочная и мистическая. И этот весь номер, пролог, мы вот эту всю историю, предысторию, рассказали средствами хореографии. То есть вот так тоже можно. Вот в нашем спектакле спектакле, в комедии о том, как банк грабили, номера являются вставными, в них ничего, никакой сюжет не развивается, они просто создают правильную атмосферу, иллюстрируют как бы происходящее, но в них сюжет не развивается. То есть выходит там Настя Стоцкая и в микрофон исполняет песенку «Dynamite», известную, там, которую Брэнда Ли в свое время пела и которая занимала там все строчки там, первые хит-парадов. Это было в середине 20 века, во второй половине. То есть там звучат хиты, их порядка там 6 или 7, там и Элвис Пресли звучит, и Чак Берри, там вот этот репертуар во второй половине 20 века. Но это вставные номера, поэтому мы честно называем это полумюзиклом, чтобы не обманывать ожидания зрителей. Во всем остальном это феерия, просто очень яркая, зрелищная, с отличными декорациями, с огромным количеством костюмов, переодеваний, комедия, которая пародирует голливудские фильмы. Помните, была такая целая серия «Ограбление По», там «Ограбление по-американски», да, по-итальянски. Да, 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 да. Значит, вот это из этой же как бы обоймы, серии, да, да, ну, не серия, обоймы, скажем так, похоже. Главная идея авторов по замыслу была создать сюжет, в котором они вставили такие очень узнаваемые сценки из главных голливудских там блокбастеров всех времен и народов. «Миссия невыполнима», «Полицейская академия», «Розовая пантера», «Бонни и Клайд», «Бондиана» с Джеймсом Бондом там, и даже фильмы Тарантино там пародируются. Uh-huh. Причем очень остроумно пародируется. Не то чтобы там вот нарочито все сделано, но встроено все в сюжет. Но вы узнаете, а вот эта сцена оттуда, вот это было похожее что-то в таком-то фильме. Вот это, значит, в...
Авторство мюзикла чье?
Этот англичане, те же самые, которые написали комедию о том, как шоу пошло не так, молодые ребята придумали вот такую историю, и неожиданно она выстрелила, так же, как и шоу пошло не так. Никто не ожидал успеха сумасшедшего такого. Но вдруг студенты, которые вдруг это все придумали, показали это на Эдинбургском фестивале, их заметили продюсеры, привезли на Вест-Энд, поставили полноценный спектакль в Лондонском театре, который уже больше 3 лет идет там, потом на Бродвее, потом в Париже, и пошло 30 стран мира. Это шоу пошло не так. Похожая судьба у комедии про ограбление банка. Это шоу уже идет в Лондоне уже несколько лет, и вот сейчас в Москве. Я закончу просто мысль.
Да,
вот,
да,
«Миссия невыполнима», сцена, когда Том Круз и компания, значит, они ползут по воздуховоду, надо, чтобы проникнуть через вот эту вентиляционную шахту прямо в хранилище, что они там воровали, я не помню уже.
Да я уж, там миссии там было штук 5.
Вот, и у него вдруг срывается капелька пота, и в рапиде падает так, в замедленном падает так на экране, и сигнализация срабатывает. Я уж не помню, чем там все закончилось, но похожая сцена есть и в «Ограблении банка».
Я вспомнил, это в трубе они ползли, да-да-да, там все хорошо кончилось.
Там все, у нас тоже, нет, подождите, у нас не, ну, как бы у нас не очень все хорошо кончилось.
Это как винсистенция, мюзикл, как «Бангра», комедия о том, как «Бангра», можно увидеть несколько популярных сцен из других фильмов.
Это пародия. Мы называем это «Голливуд на сцене».
Понятно.
Даже такой слоган придумал. «Голливуд на сцене». То есть для любителей голливудских фильмов это будет интересно. Ну, их очень много, да? Для любителей комедий, и для любителей мюзиклов, и для любителей театра. То есть аудитория огромная.
Мы друзья, старт 6 октября в театре МДМ. Спектакль будет идти 8 раз в неделю на протяжении 7 месяцев.
А я еще хотела узнать о таком новом формате, сайт специфик. Мюзикл «Первое свидание», который будет идти у вас тоже, да? Расскажите, что
не это просто
такое.
Будет идти. Он, там как-то по сути, в понедельник премьера уже.
Так.
Это спектакль, поставленный в очень необычной такой обстановке. Мы придумали поместить действие спектакля туда, где, собственно, оно описано сюжетом, то есть
самое
в бар.
Самое интересное место,
в бар, да, потому что по сюжету двое героев молодых, парень и девушка, впервые, это свидание вслепую, они впервые встречаются лицом к лицу в баре за столиком, после того, как их заочно познакомили то ли родственники, то ли друзья, или как-то через интернет они знакомятся. Вот они встречаются, и дальше они начинают такой вот 90-минутный путь, он длится 90 минут, 90-минутное знакомство от первой встречи до возникновения, ну, какого-то чувства и, в общем, хэппи-энда.
Это все в баре происходит?
Это все происходит в баре, в холле МДМ, а зрители за столиками.
За столиком. А столиков хватит?
А столиков хватит, и кресел хватит, и и они не просто сидят за столиками, а еще на этих столиках, ну, каждый себе может взять там бокал другой чего-нибудь, не знаю, по радио, наверное, нельзя говорить чего,
ну, но на всякий лимонада, случай.
Лимонада, да, ну, скажем, да. Но и прекрасно провести вот этот вечер в атмосфере...
Кстати, бокал лимонада в билет входит или отдельно?
Бокал лимонада не входит, потому что у всех разные вкусы, кто-то любит лимонад подороже, кто-то подешевле.
Подешевле, понятно.
Да, по-разному, там и какие-то закуски тоже есть. И вы сидите 90 минут, там, полтора часа вместе с вашей половинкой, с любимым человеком, с которым вы пришли, слушаете прекрасную, отличную, просто такую классную современную музыку, там оркестр сидит на сцене, прямо живой бенд, поп-рок играет, и артисты тоже перед вами за соседним столиком. То есть вы как будто бы наблюдаете просто за ними.
Такой,
это
да?
Вот почему это иммерсивно его можно назвать, но мы предпочитаем сайт-специфик, потому что это термин, предполагающий постановку в том месте, где происходит действие. То есть, если спектакль про железную дорогу, как вот «Дети железной дороги», я смотрел в Лондоне, он поставлен прямо на вокзале.
Да.
И зрительские там места на вокзале, и
ну,
там поезд...
На Рижском. Он симпатичнее.
И там поездов
почти нет.
Да, и там есть еще вот этот музей поездов, где там запасные какие-то пути. Мы даже думали про...
Это, кстати, хорошая идея, да. Мы снимали «День Победы» там в Рижском вокзале. А, Дмитрий, скажите, меня вот интересует такая информация. Сегодня спектакли, вот эти мюзиклы, я понимаю, я уже прочитал ваше интервью, что, например, спектакль «Кошки» в России, он шел всего лишь год, заработал $9 миллионов. Притом своим создателям он принес $200 миллионов. Сегодня спектакли, мюзиклы, они окупаются?
Вот очень простой пример.
Кстати, чтобы его сделать, надо 1.5-2 миллиона, чтобы поставить нормальный мюзикл.
По-разному бывает. «Призрак оперы» нам обошелся в $6 миллионов. Там есть и еще дороже спектакли. «Мулен Руж» сейчас под 40, наверное, стоил на Бродвее. Но там, правда, другие расценки. И из этих 40 миллионов значительная часть ушла на очистку прав на песни, потому что там 70 хитов. Причем каких хитов? Там от всех авторов в мире существующих, наверное. Вот. То есть мюзиклы стоят по-разному. Можно сделать достаточно бюджетный спектакль и все равно успешно. Здесь нету такой вот связи, сколько потрачено денег и насколько талантливо сделан спектакль. То есть художественная ценность и его дороговизна, они не очень связаны между собой. Но, в общем, это не дешевое удовольствие по-любому. Что касается возврата средств, ну, если вы делаете классный, качественный продукт, делаете его хорошо, талантливо, то, как правило, все вложенное возвращается и приносит прибыль, иначе бы этим мы не занимались. В моей практике, вот за 20 лет, наверное, 3/4 постановок, они окупались или приносили прибыль. Ну, конечно, какая-то четверть, наверное, процентов 25 было и убыточных спектаклей, это нормальная практика, это, ну, как бы, это риски. Мы же не государственный театр, который за счет субсидий существует и не парится, что называется, вернули, не вернули деньги, важно, чтобы зрители ходили. У нас все-таки еще стоит задача вернуть средства инвесторам, но то, что процесс этот удачный и окупаются эти спектакли, инвестиционно привлекательные, говорит о том, что сейчас, например, есть некое количество крупных очень инвесторов, которые хотят вообще театр МДМ купить. То есть уже есть несколько таких
как
серьезных предложений. Да, купить для того, чтобы влить туда, ну, вдохнуть новую жизнь, какие-то вложить средства. То есть они видят, что если вкладывать в развитие театра, в развитие музыкальных спектаклей и в инфраструктуру дополнительные деньги, то это будет окупаться еще лучше, еще больше, и эта культура будет цвести. Это прекрасно.
Ваш любимый мюзикл?
Я бы сказал, что любимый мюзикл тот, над которым я сейчас работаю, но если совсем честно, значит, я очень люблю мюзикл «Шахматы». Это мюзикл был написан больше 30 лет назад известными всем великими композиторами Бенни Андерсоном, Бьёрном Ульвиусом, Абба, и сэром Тимом Райсом, который написал либретто для «Иисуса Христа суперзвезды», «Короля льва», «Красавица и чудовище» и многих других. И это, почему мне очень нравится, там музыка, которая, наверное, не имеет равных вообще в музыкальном театре, я имею в виду в жанре мюзикла, по своей мощи, по своей силе, по своей красоте. Ну, он не очень известен у нас, потому что он в свое время в Советском Союзе был запрещен цензурой, потому что там про противостояние во времена Холодной войны, в 70-е годы, двух гроссмейстеров, там, прототипами которых были Бобби Фишер, Борис Спасский, и Карпов, и Корчной.
Марин, у тебя есть любимый?
Нет.
У меня «Чикаго». Я люблю Чикаго.
Ой, ну вот вы сейчас начинаете называть, и я думаю, так, и Чикаго я тоже люблю, да. Наверное, Чикаго это
Дмитрий,
тоже любимый.
Дмитрий, у нас по одна минута остается. И такой последний вопрос, ну не последний, может быть, а вы все-таки, ну это предвзятое будет мнение. Я видел два мюзикла за границей, это в Нью-Йорке я был на мюзикле «Волосы», значит, и в Лондоне какой-то еще был мюзикл, я вот не помню. А качество мы уступаем Бродвею? Или все-таки тот же самый спектакль, идущий у нас, он по качеству так же, как
и в Америке? Я вам скажу однозначно, да, в целом пока уступаем, в отдельных случаях превосходим. Наши мюзиклы, большинство наших постановок по своему уровню не уступают бродвейским. Это спектакли, которые ставились и ставятся в театре МДМ. Это не потому,
сам
что...
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
Ну, можно сказать и так, но это практически объективно.
Друзья, 6 октября в театре МДМ спектакль, комедия о том, как банк грабили. И с 24-го, с понедельника, еще один мюзикл стартует «Первое свидание». Я думаю, надо идти. Прям точно надо идти. Это интересно. А мы в следующую пятницу еще разыграем билеты.
Конечно.
Дадите,
да, конечно. Результаты
конечно.
Голосования.
Все. Результаты голосования, они плачевные. 67% наших слушателей не ходят на мюзиклы. 8% ходят, а 25% вот так 50-50. Раз
решили,
от раз.
Да.
Дмитрий, извините.
Это нормально.
Это нормально. Генеральный продюсер, генеральный директор компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачев был у нас сегодня в гостях. Дмитрий, спасибо большое.
Спасибо.
И удачи вашим мюзиклам. Марина Александровна, мы не прощаемся. Новости.